Тема у нас Шаббат и законы Шаббата. Шаббат – это важнейшая мицва, которую мы выполняем на практике. То есть на практике выполняем многих, но она единственная, которая написана среди 10 заповедей на горе Синай. Единственная подобная мицва, которая есть там. И Шаббат – это связь между Богом и еврейским народом. И Шаббат приравнивается ко всей Торе. Соблюдение Шаббата, это союз между Богом и еврейским народом, приравнивается соблюдение Шаббата к соблюдению всей Торы. К слову сказать, я хотел бы обратить внимание, это тоже актуально. Мы эту пятницу и шаббат будет еще летний час. А следующие пятницы и шаббат, мы уже в митцву и шаббат переходим на зимний час, и это серьезный переход. И надо еще помнить, что время захода солнца и, соответственно, время зажигания свечей очень раннее. Я могу сказать просто – заход солнца где-то, если я не ошибаюсь, будет следующую субботу где-то 4:51. А самое раннее время захода солнца 4:40. То есть зажигание свечей будет 4:11. Разница, это будет уменьшаться только на 11 минут. Так надо заранее все запланировать, чтобы успеть сделать все, что надо. Путей есть несколько. Как успеть все до шаббата? Ну, первое встать в пятницу пораньше. Я же не говорю, что ограничено возможности. Я как-то на работе, там мы были в артели и соблюдали шаббат. Был со мной один польский еврей. Он говорит, помню, мама моя вставала 1:30 в пятницу и начинала делать разные блюда на шаббат.
Мы уже не то поколение.
Я ничего не обязываю. Я просто рассказываю историю. Второй путь. Успеть что-то делать в четверг. А что-то перенести на четверг.
Даже на среду.
Или даже на среду. И третий путь, третья сторона, увидеть, что действительно необходимо, а что можно, на что можно уступить.
Я думаю, что это первый путь.
Может быть, это первый. Допустим, помыть полы, это, конечно, кавод шаббат. Но если нет на это возможности, может быть, подмести. Допустим, на шаббат хорошо, чтобы были разные блюда и разные салаты. А иногда, чтобы прийти вовремя к шаббату, на какой-то салат и какое-то блюдо уступить. Чтобы Бог помог так и принять шаббат вовремя. Шаббат – это большая браха. И когда мы расширяем время соблюдения шаббата, это большая браха. Это приносит большую браху во всем. Рассказывает по рав Штеймана Зацал, его спросили разные сгулот. Знаете, у людей есть разные проблемы. Какие сгулот? Нет, он говорил сгулот две вещи. Во-первых, осторожно быть бен адам и хаверо, между одним и другим. Не было претензий, обид. Особенно с соседями. Самые разные ситуации бывают. И второе, он говорил, тут в Иерусалиме же обычай принять, зажигать свечи 40 минут перед заходом солнца. В Нейбраке, я не знаю сколько, 23 минуты, по-моему, принять там на минут на 10-15 раньше. Это...
Раф, у меня насчет зажигания свечей вопрос. Кто-то мне сказал, что вот они постоянно опаздывали в Иерусалиме зажигать свечи за 40 минут. И они посоветовали с кем-то, и, ну, они спорадим, я нет, на всякий случай говорю. Им сказали, что лучше, чтобы она зажигала раньше, чем за 40 минут, с каваной, что она принимает шаббат в шкию, чем она...
Сейчас принимает шаббат в шкию, я не понимаю.
Да.
Я не знаю такого. Есть закон, есть закон, то сефет шаббат, прибавка на шаббат. Прибавка на шаббат. Прибавка должна быть. Так не 40 минут, 20 минут, но прибавка должна быть. Может быть, наверное, сказали, иметь в виду, что она принимает, допустим, 20 минут перед заходом солнца.
Наверное.
А, такой совет, я не знаю. Я не знаю, кто пасак и как, я не знаю.
Мне было странно, что почему опоздать на 20 минут и просто зажечь за 20 минут хуже, чем зажечь за 40, но принять с каваной, что принимаешь за 20.
Я вам скажу, я не знаю. Мне этот псак не очень понятен. Знаете почему? Потому что поским пишут, что обычно женщины, по мужчин, может быть, это иначе. Мужчины, которые, допустим, жена в роддоме, ему муж зажигает, не обязательно, что он принимал шаббат, он может не принять тоже. У женщин обычай, что зажигание свечей не принимает шаббат. Только когда есть какая-то важная причина не принять, они это делают. Важная причина. Какая важная причина? Есть женщина, которая всегда молится минху. А тут она еще не успела молиться. Если она приняла шаббат, уже шаббат, она не может молиться минху. Например, есть женщины, которые, я не знаю, предположим, она должна пойти в микву, и, допустим, она едет туда на машине. Она зажигает свечи, и муж ее отвозит на машине. Оттуда она уже идет пешком, допустим. Это важная причина. Но просто так, что женщина зажгла свечи, не намереваясь принять, поским, по-моему...
Она имела в виду другое, принимать с каваной, батнай. Если что-то...
Я понимаю. Надо, нет, об этом я и говорю. Делать такой тнай, пишут поским, чтобы делали только в случае необходимости. Не просто. У женщины, я говорю, которая зажигает свечи. Можно делать такой тнай и сказать, я не принимаю шаббат. Но приводится в поским, чтобы это делала женщина, делали только в случае необходимости. Смотрите, законы шаббата, они довольно широкие. Я говорю о законах шаббата, я подумал, что лучше всего брать наиболее, так сказать, горячие, актуальные законы. Всего есть 39 работ. В Мишне они сосредоточены, 11 работ от пахоты и посева до жатвы, отбора, просеивание, замешивание теста и выпечки. 11 работ. Затем 12 ткацких работ, уже 24. Еще там система работ, и еще всего 39. Так, идти по порядку, может быть, это по порядку Мишны. Но мне кажется, более важно охватить те работы и те действия, которые нам актуальны в жизни. И вообще шаббат, он очень широк, законы шаббата. Есть законы работ, есть, например, законы мукце, есть законы, что можно просить не еврея, что нет. Даже закон, что делать, если загорелся пожар в шаббат, что можно делать, что нет. Много законов. Мне кажется, что с наиболее важное начать с самого важного, самих работ. Самих работ. Так одна наиболее актуальная для нас работы в шаббат, которую мы в любом случае им связаны с ними на практике, это, во-первых, варка. как можно оставить горячую еду, можно ли закутывать, можно ли возвращать. Это еще тема, она тоже связана в какой-то мере с варкой. Ну, затем тема законов отбора, очень актуальна. Есть люди, которые для этого стараются все салаты сделать перед шаббатом. Те, кто делает салаты в шаббат, постоянно сталкиваются с вопросом отбора. Ну и вопросом нарезает на мелкие кусочки. Это вопрос в хинам входит это помола. Есть этот хина, есть вопрос выжимания фруктов. Это тоже актуально. Ну, есть замешивание теста. У нас это не замешивание теста. Никто не замешивает тесто в хаббат, барух Ашем. Но когда делают салат, льют масло, кто-то хочет положить майонез, можно, нельзя, при каких условиях? Так и мне кажется, что это работы темы, которые наиболее актуальны. А затем есть еще темы. Так начнем с темы варки. Одна из работ – это варка. В Мишне это упоминается как выпечка. Но это все тоже та же работа. Варить, печь. Жарить на масле или жарить на открытом огне, это одно, все одна и та же работа. Так это одна из 39 работ. А в принципе она относится не только к еде, и чтобы расплавить металл, он от этого изменяется. Или что-то нагреть, чтобы расплавилось. Или наоборот, это через нагрев затвердело. Входит в эту работу. Это работа варки. То есть это относится в первую очередь к съедобным продуктам, но не только к съедобным продуктам.
Что значит не к съедобным?
Не съедобные. Например, воск нагреть, чтобы он растаял. Ну, металлы мы же не металлурги, но в принципе, кто может металл, и он тает, тоже входит в эту работу.
Не занимаешься отливанием ножей в шаббат.
Теперь. Запрет варки относится к этому. Теперь. Давайте начнем насчет нельзя варить ни на огне, ни то, что нагрелось на огне. Это входит в ту же работу. И даже если что-то уже нагрелось, и есть горячая кастрюля, мы сняли с огня, положить туда что-то невареное, это тоже варка. Интересно, варить на солнце нет запрета. Человек положит, допустим, я не знаю, яйцо. Ну, положить яйцо, я не знаю, может быть, яйцо – это мукция. Но варки там не будет. На солнце.
Яйцо – мукция. Его же что? Можно в сыром виде кушать? Те, кто не кушает мукция, те, кто
для большинства, большинство людей не едят сырого яйца, сырых яиц. Я не знаю, не яйцо, что-то другое, положить на солнце. И, допустим, это сварится, нет запрета. А вот есть что-то, я уже сказал, то, что нагрелось от огня, и на этом варить, это тоже варка запрещенной историей. Теперь, на солнце нет запрета варки. Вообще. А, что нагрелось от солнца, на этом нельзя варить, это уже постановление мудрецов. Теперь, варка относится даже к продуктам, которые уже можно есть. Вот, допустим, сырую воду можно пить. А если ее варят, это варка. То же самое, сырые яблоки можно есть. Можно. А если кто-то их сварит, это работа. Потому что это изменяет. Сырые яблоки это одно, а вареные яблоки это что-то другое. Да.
Теоретически горячий чонг, который только что сплавил, нельзя положить в холодные сырые огурцы?
Что? Нет. Так то, что можно есть сырыми, тоже нельзя варить. Но обычно это, допустим, яблоки. Или другие фрукты, неважно.
А соль?
Соль в чем?
В
чем? Соль в чем? Тоже нельзя.
И даже если это в тарелке?
Нет, в тарелке можно.
Нет, если вот я только сплатываю, он очень горячий. И сразу в тарелку, он тоже
горячий. Ашкеназим, ашкеназим махмирим, даже порамо не ложить, даже бы клещей не соль. Даже во второй посуде не ложить соль.
Тут надо
то есть клещи должны быть, чтобы это можно было делать, или вообще это нельзя делать?
А, насчет соли?
Мы же и
вареные
сырые,
и вареные. Правильно. Наверное, беклищищи, наверное, можно. Теперь, что значит запрет варки, даже начинать что-то варить? Но, в принципе, то, что считается по Торе, если это сварено частично, что в стесненном положении можно... могут это есть, это уже называется, что он сварил потом. Это называется махау бендрусой. Бендрусой – это были какие-то воры. И, как говорится, из-за их такой профессии у них не было времени варить нормально. Они боялись, чтобы их не нашли. И они ели так, полуготовую еду. Впрочем, есть тоже спор, что такое бендрусой. В Раше написано треть варки, в Рамам написано половина варки.
Как я это различаю на своей кухне?
Вот это очень хороший и верный вопрос. Как можно это различать? Как можно варку делить на половину или на треть? Хазон Иш на это пишет так. Что смотрит, сколько времени нужна варка, чтобы было готово, и делит на две, по одному мнению на две или на три. Но это нам в данном случае это не актуально. Даже чуть-чуть варить тоже запрещено. Я только сказал определение, что называется уже сваренным. Сваренным, что это уже стопроцентная работа. Стопроцентная работа в Талмуде называется, знаете как? Хаяв хатат. Он должен принести жертву хатат, овечку или козочку. Если человек это сделал по ошибке, по незнанию, либо он не знал, что эта работа запрещена в шаббат, либо он не знал, забыл, что сегодня шаббат. Это два случая. Или он не знал, что сегодня шаббат, или он не знал, что эта работа запрещена в шаббат, и он сделал такую работу. Так это работа, которая 100% запрещена по Торе, в Талмуде всегда выражается хаяв хатат. Он должен принести жатву хатат. Будет построен храм. Так я говорю, если сварить до такого уровня, это 100% работа. А если сварилось чуть-чуть, тоже нельзя. Но это не это тоже нельзя. Но это не 100% работа, но это тоже нельзя. Теперь то, что нам вот интересная тема. Положили в морозилку халву.
Кого?
Халу положили в морозилку, вынули ее, а на ней есть лед. Он хочет ее, чтобы она... она пришла в нормальное состояние, что можно было есть. Если есть на ней лед, нельзя ее положить в такое место, что там может быть, как называется, что рука человека может ошпариться. Тоже вопрос, сколько это яд солетов. Сколько это яд солетов. Есть, кто считает, что это 40 градусов, есть 145, а есть что-то больше, но... То есть там, где достаточно так горячо, так нельзя ее ложить в таком месте, где она может, там достигнуть такой температуры. Потому что лед, который на ней... Нет, сама хала, она уже выпечена. Она... Есть правило. Эйм бишу, ахар бишу. Нет варки после варки. То, что сварено, и это сухое, не считается варка. Но если есть на ней лед, и этот лед растает, то это нет, это нельзя. Между прочим, кто-то скажет, а давайте уберем лед. Убрать лед, это будет бурер.
А если халу отделить от льда?
А если она высохнет через
минуту?
Да,
она
сразу постоит.
Хорошо, положить, но не на том месте, где она может быть, чтобы дойти до температуры, скажем, 40 градусов. Положить на более далеком месте. И пусть она там спокойно растает.
Правда, то есть, если у меня на платье стоят вещи, и сверху они не нагреваются до яцулета. У меня есть там на плате уже стоят кастрюли, и сверху они не нагреваются до яцулета. Я могу положить сверху.
Если не нагревается, то я целый этот может. Единственное, на саму это самый, саму матуни. Первый. Есть очень важный принцип, который надо очень важно знать. Любое ускорение варки – это тоже варка. Любое ускорение варки. Очень, очень практически. Предположим, значит так, варка считается любое варка до того, как еда сварена уже полностью. То обычные люди готовы это есть. Не только воры-бандиты. Обычные люди готовы это есть. Это сварено. И эта еда горячая. В этот момент там нет уже варки. Это уже сварено. Это и сварено полностью. И сварено полностью, и это еще горячо. Да.
А кости, которые стоят больше, они выготавливаются больше?
Тут хороший вопрос, который я помню, может быть, 35-40 лет назад, еще помню, обсуждали. Это был спор между Рав Шхема Залман Ойербахом Зацал и Рав Мойше Файнштейном. Был вопрос такой, скажу вам, о чем обсуждали. Люди обычно ложат на газ или на плату, ну, допустим, на газ с брех, положили курицу варить, курицу там еще, картошка, я знаю, что там. Не картошка, обычно это делали с чонтом, что-то там, и... Там есть и фасоль, и перловка. Я знаю, что там есть. Это то, что хозяйки ложат. Теперь. Рав Шхема Залман Ойербах задал вопрос, что если кости... Сам сама курица, ее мясо сварилось уже полностью. Перловка и фасоль сварили, и картошка сварились полностью, тем более суп. Но он задал вопрос, что может быть, что повидеть, что возможно, кости от курицы, которые есть люди, которые любят ее сосать, и это полностью станет готовым уже только позже. Они берут из чонка вечером, ну и что же, что они берут? Во-первых, после того, как берут, возвращают крышку. Когда сняли крышку, возвращают, это уже ускоряет варку. Это раз. Во-вторых, когда в кастрюле меньше еды, то меньшее количество еды варится быстрее. Поэтому, если еда не сварена полностью, открывать, снимать крышку, пожалуйста. Но брать еду нет. Снимать крышку можно, но не возвращать. И не возвращать крышку, и не брать еду. Потому что возвращение покрываешь, варится быстрее. Вынимаешь, остается меньше еды, варится быстрее. Так как Шемезаунеобах говорил, что может быть, те кости, вся еда уже сварена, а кости еще не сварены до конца, и они сварятся еще там через пару часов, и некоторые люди их едят. Так это, так сказать, варка для них. Мы же, конечно, говорим, а кто идет, есть такие кости и так далее. Я действительно не знаю практику, я что-то не очень знаю. Я помню, в то время говорили, это Рав Ильяшев зацал, что если это варилось 3 часа, то, наверное, эти кости уже сварились.
То есть, если ты
вечером,
ты
сделал чонт, ты хочешь покушать его
и вечером, и утром.
Если ты вечером... Нет.
Я хочу спросить. Да. Ты вечером открыл крышку, положил
чонт, и уже ты эту крышку не можешь. Я говорю вам, весь вопрос, обычно насчет чонта, надо, нужно, чтобы все, что было в кастрюле, сварилось полностью, чтобы нормальный человек был готов это есть. Если это сварено полностью, ты можешь снять крышку, можешь вернуть, можешь взять из этого чего-то поесть и вернуть крышку можешь. Если это сварилось полностью. Если это не сварилось полностью, то ты не можешь брать, не можешь вернуть крышку обратно. Это очень актуальная тема. Так я говорю, от имени Шеме Залмана зацал говорили, что, может быть, некоторые кости от курицы, которые потом годятся для еды, а вот уже сваренные, а тогда еще нет. Практику об этом я не знаю. Как это? Но если это варилось достаточно времени, возможно, это уже сварилось.
А есть проблема с конденсатом, который на крышке собирается, что потом накрыть, и он вода капает, вода.
А-а-а.
Ну, пусть не хочется.
А-а-а. Считай. Смотрите. Я думаю, что это не остается же много времени. Если это еще немножко тепленькое, даже не горячее, по рамо, это можно. Вопрос ведь вот в чем. Если варка после варки, про что-то, мы уже сказали, что нет варки после варки. И это говорится о твердой пище. Картошка, котлеты, рис и так далее. Про суп есть два мнения. Есть мнение, тебе так, если суп еще горячий, яцуведе, это нет варки после варки. Но если он тепленький, но не яцуведе, тут есть спор между мехабером и рамо. По мехаберу нельзя его нагревать. А по рамо, если он тепленький, можно. Так я насчет вашего вопроса, то, что на крышке, если он еще теплый, по рамо тут нет вопроса.
А если
если остыл, то
нужно... А если остыл, может быть, чем-то вытереть.
Спасибо.
Но это, мне кажется, очень, очень важно и принципиально, что пока не сварилось полностью, мы не... Никто не снимает крышку только для того, чтобы что-то взять с кастрюли и потом вернуть крышку. Так пока мы не уверены, что еда сварилась полностью, так мы не должны этого делать. Нам нельзя этого делать.
А
это очень актуально.
Оно не доварилось? То есть не возвращаем крышку? Оно,
не возвращаем
оно крышку. Стоит и доваривается? Или как?
Да. Это, то есть пока варка, с одной стороны, считается с момента, что это дошло до Махо бен Друсо, и то, что я вам сказал, до частичной варки, половина по Рамбаму, треть по Раши. С другой стороны, Рамбам и другие, многие считают, что считается варка даже после этой половины или третьей, до того, как это годится для всех. Это продолжается считаться варкой. Ну, может быть, мы тут останавливаемся. А сейчас, если есть вопросы.
Можно вопрос? Правда, не по варке,
да.
Но тоже связано с шаббатом. Я знаю, что лечиться в шаббат нельзя. Если врач прописал принимать лекарства ежедневно, например, от давления или от сахара, в шаббат тоже нельзя принимать, да?
Смотрите, тут вопрос, я не знаю. Если есть действительно потребность и необходимость в этом, во-первых, есть правила. Вот запрет брать лекарства в шаббат, это только человек, который не больной. Он чувствует себя неудобно, неприятно. Человек больной, если считать его больным, ну, написано постельный больной, может это делать. Вопрос, насколько важно действительно это лекарство брать каждый день. О ком лекарстве идет речь?
От давления.
Да.
Просто муж принимает каждый день лекарства от давления и от сахара. В шаббат он не
секундочку,
принимает.
Но... Секундочку, я не знаю. Вопрос о сахаре есть разные уровни. Да. Если есть медицинская необходимость, наверное, человек, который есть проблемы с сахаром, может быть, он называется как холе. Вот, тем более, что он же ест разные еду в субботу, которые относительно сахара не так хорошо.
Угу.
Мне кажется, насчет сахара, я не знаю, но мне кажется, насчет давления я бы сказал так. Вопрос, насколько это нужно. Если давление действительно очень повышенное, то я думаю, что это надо. Потому что есть принцип хове, вперед лекарство. Тот, кто не хове, не должен.
И есть такой момент, что ты таблетки от давления пьешь каждый день, вот как я, например. И если ты пропустил, то у тебя не с утра, а вот к обеду давление поднимется, и опустить его очень сложно.
Нет, повышение давления, я думаю, это тоже как хове. И человек тогда может это брать. И мне кажется, насчет сахара тоже. Дай Бог, чтобы это осталось только на таблетках, не шло дальше.
Да. Спасибо. А что касается витаминов, которые к таблеткам относятся?
Смотрите, насчет витаминов есть спор. Смотрите, вы говорите о здоровом человеке. Но он берет витамины для укрепления здоровья, правильно?
Но это же не таблетки,
нет? Ну. Смотрите, вот как раз это и вопрос. Входит ли это в состав РФОД или нет?
Тосфейдзуна. Да,
это важно. То есть вопрос такой. Витамины, тосфейдзуна для укрепления здоровья. Входят ли они тоже в параграф лекарств? Или их можно брать для здорового человека? Мы говорим про здорового человека. Он берет для укрепления. Смотрите. И Мишна Брура переписывает, что здоровый человек, который берет для укрепления, чтобы он не брал в шаббат. Есть Раб Мейша Файнштейн, который в этом облегчает. Если есть потребность, можно полагаться на Раб Мейша Файнштейна. Да.
Вот когда мы кладем на плату, вы сказали, что из морозилки проблема класть.
Нет, между прочим, на плату,
вот
на плату не только из морозилки, на плату вообще вопрос, можем ли вообще ставить. Даже если это без льда. Это вопрос, можно ли ставить из холодильника на плату. Вы имеете в виду на второй этаж.
То есть второй этаж, да.
То есть есть кастрюля, обложится на второй этаж. Ну, это
да,
можно.
Или
или перевернутый. Как Шлемер Залман считал, перевернутое, как это называется, на иврите называется, скажем, перевернутая посуда. Допустим, тавнит. Как это на русском? Тавнит.
Рот.
Перевернутый, например.
Так, замороженная...
Павел Шлемер Залман это разрешал. Да, так что вы говорите?
Нет, вот какая-то замороженная вещь.
Если это может дойти, этот хлеб, до Яцуэда, чтобы...
А вот если я его положу... Сколько, минут, может, 15?
Я вам скажу. То в таком месте, где, если ты оставишь, это может стать яцеледное, нет. То есть, даже если ты оставляешь на короткое время.
Нет. А вот если я подожду, что я уже не увижу капель, все равно не могу на плату поставить такой хлеб?
Нет. Если вы увидели, что это уже разморозилось,
хлеб разморозился.
Да. И нету там жидкости, нету.
А.
Нету жидкости, высохло.
Высохло.
Можно.
Ага. На второй этаж. И еще вопрос накрывания
сверху.
Какие-то я ставлю продукты на плату. Уже готовые, сухие. Я могу без проблем накрывать одеялком или полотенцем сухим.
Что значит?
Смотрите,
в законе так приводится, что это входит в укутывание. Укутывание нельзя.
А как вот накрывают что-то?
Смотрите, приводится, есть такой рамо, что частичное укутывание не считается укутыванием. Рабшхейм Залман Ойрбахзацал определял это так. Если значительная часть кастрюль, это значительно для того, чтобы это не было сохранено тепло. Если значительная часть открыта, это не укутывает. Но укутывать серьезно и оставить, я не знаю, там 2 сантиметра не укутывания, это нет. Значительная часть, которая влияет на теплоту, это. Или есть еще путь положить, как допустим, что-то металлическое, которое шире кастрюли наверх, и дальше ложишь одеяло на это. То есть остается воздух между кастрюлями. Очень, очень просто. Ну, допустим.
Кастрюля, например, положить против.
Вот, допустим, у вас стоит кастрюля. Вы хотите ее чем-то укутать. Укутывать нельзя. Раз она стоит на огне, то на плате укутывать ее нельзя. Так можно одно из двух. Можно не укутывать полностью, оставить значительную часть неукутанной. И это то, что пишет Рамо. Хатманабе микстас. Это закутано, но частично. Рабшхейм Залман Ойрбахзацал определял, что это... закутана какая-то часть, которая влияет, чтобы это влияет на то, что она могла потерять свою высокую температуру. Значительная часть. Не просто оставляет там что-то чуть-чуть. Это один путь. Второй путь. Вот, допустим, вот это ваша кастрюля. Вы ложите что-то более широкое. И тут вы ложите, я не знаю, полотенце, одеяло. Тут же остается воздух между ними. Если остается воздух, это не отмана. вы говорите что-то широкое, вы говорите, тут это написано в Шулхан Арух, это не атмана.
То есть, если у меня одеяло покрывает только кастрюлю,
не только кастрюлю,
только крышку кастрюли,
это не укутывание, это можно вполне. Если покрывает одеяло только крышку, это вполне можно.
Так всегда только крышку можно закрыть. Что еще можно?
Нет, с вечера шабата я могу закрыть все полностью.
Это надо как угодить.
А если стоят, вот, допустим, вот так вот не несколько кастрюль, вот. Сверху кладем. Не вот. Считается, что та кастрюля, которая стоит в центре, она окутана другими кастрюлями вокруг?
Нет, кастрюли это не укутывание. Если есть там, между, допустим, я смотрю на эти все три кастрюли как на одну. И если есть воздух за ними, вы положили что-то, допустим, тут, видите, не случайно нам принесли эти стаканчики. Видите, вот так они стоят, покрывают чем-то, допустим, вот так. И тут остается воздух, это можно.
А если вот еще вот посередине этих трех стаканчиков, прям внутри есть кастрюля, которую они окружают? Нет? Укутана кастрюлями.
Нет, кастрюля это не укутанная.
Можно еще вопрос?
Да.
Допустим, у человека больная спина. И он спит всегда на коврике с иголочками. Иногда этот коврик корсетом к себе пристегивает. И это облегчает...
Ничего не понял.
Не слышно?
Нет, я слышу, но я не понял, что это значит.
Про лечение в шаббат.
То есть?
Вот. У человека больная спина.
Да.
И он все время спит на коврике с иголочками. Такой, знаете, есть коврик специальный, на нем иголочки.
Я слышал впервые, это допустим.
Ага. Вот. Можно ли такой коврик использовать в шаббат?
Смотрите, я не знаю. Не слышал об этом. Но, возможно, но я не знаю, считается ли это рафуа. Если это коврик делает ему приятнее. А я вас спрашиваю, а если у кого-то есть, кто-то спит на матраце, который облегчает человеку, у которого есть проблема в спине, так он, ему нельзя спать на таком матраце специально? Я думаю, что это коврик, это место, где он все нормально спит.
Ты можешь не кудати на спину, ты можешь не кудати.
На определенное место.
Это небольшая
что?
Мечта. Это
Машу
Катан. Машу
Катан?
Да, все равно. А4.
Какой там мечта?
Да, который вот просто там надет.
Именно на это можно.
Именно на спину.
Да. Если сейчас не годами, уже вот такой матрасик есть. Есть раньше был маленький.
Вы спросили, входит ли это в рафуа? Честно говоря, я нигде не видел.
Если ты заранее предупреждаешь, что бы болело, это не говорит о том, что это лечит.
Я не знаю, является ли это рафуа. Я вам скажу, сказать 100% я не могу. Но на первый взгляд я не знаю, входит ли это в рафуа. Он не знает, входит ли это в рафуа. Я постараюсь выяснить, но на первый взгляд я не знаю, чтобы это входило в рафуа.
Есть ортопедические стельки в обувь.
Да.
Как бы стельки дорогие, ты в каждую обувь их положить.
Правильно, очень многие идут с ними.
Можно в
конечно, можно. Это его обувь.
Нет, переставить с одной обуви в другую обувь. В шаббат.
И я думаю, он же не делает что-то прийти. Он просто ложит, у него что-то в этих ботинках ему неудобно, в этой обуви. Я думаю, что да.
Можно?
Да.
Вопрос Марки. Для детей можно разводить? Ну, матерную, как я понимаю, можно разводить? Это как по принципу тоже растворимого кофе. Есть каши, которых тоже разводишь, но...
Еще раз. Вопрос же. В горячей воде мы все-таки не разводим матерную.
Ну,
Я не знаю, матерна вся сварена. Я не знаю. Я знаю, что можно это разводить в воде, и это не леща, не разомешивание теста, потому что это совсем жидкое. Это пишет Хазумиш. Раз это совсем жидкое, это не леща. Это не входит ни, не лишава, не шарака. Это вообще это не замешивание теста. В чем ваш вопрос?
Вот, так помимо матерны есть еще каши. И у этих каши есть два состояния. Бывает, что их можно развести так, что они совсем густые, и как бы, очевидно, что этого нельзя делать. А второе состояние, это когда их размешивают, что их можно пить из бутылки. Но они все равно не совсем жидкие. Они такие...
Да. Если они немножко самих, я не знаю. Если они полностью жидкие, скажем, как молоко, это можно. Это об этом писать в Хазон Иш, ясно, что это можно. Это не леша. Вообще-то есть каха. Есть лешава, густая, замешивание, а есть лешарака, мягкая. Вопрос. То, что вы говорите, входит лешарака, нет, я не знаю. Если совсем жидкое, как молоко, скажем, это определенно можно.